Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня выпуски. Вехи новой России. Шарапова, Бадянова, Нетребко, Бородина. Серебряная свадьба самовара с Америкой. Юбилейный репортаж. Бродский в новом свете. Беседа с Владимиром Гандерсманом. Вехи новой России. 2+2. Сегодня в эфире пятый выпуск нашей юбилейной рубрики, которой мы отмечаем 20-летие новой России. Чтобы лучше понять накопленный за эти 20 лет опыт, мы с Соломоном Волковым подготовили рассчитанный на весь юбилейный год цикл передач. Надеясь выделить главные знаковые феномены новой России, мы придумали правила, на которые указывает название этих программ. «Вехи новой России. 2+2». Это значит, что для каждой передачи мы выбрали двух героев, или, как сегодня, героинь, которая олицетворяет самые характерные перемены в жизни новой России, и двух музыкантов, которые помогут нам озвучить историю этих судьбоносных 20 лет. Сегодняшний весенний выпуск этой рубрики мы предоставим дамам. Я глубоко убежден, что они лучше мужчин справились с коренным переломом русской жизни. Не обращая внимания на политические зигзаги, умело увиливая от экономических бомб, не забывая о себе, они шли вперед, оставив позади мужчин, которые решают вопросы мироздания, не вставая с дивана. И о том, и о другом я знаю по себе. Так получилось, что мои лучшие издатели, редакторы, корректоры и прочие антрепренеры оказались дамами. Самое интересное, что за 20 лет они изменились в лучшую сторону. Помнится, на заре перестройки женская делегация из России щеголяла в двубортных пиджаках с орденами. Теперь те же, но похорошевшие дамы выглядят как леди. Глядя на эту ослепительную метаморфозу, я никак не могу понять, почему никто до сих пор не написал эпический роман о русской женщине новой формации. Почему никто не снял длинный, серьезный фильм на эту беспроигрышную тему. Ну а пока этого не произошло, мы поговорим о наших героинях. Не слишком разбираясь в моде и спорте, мы выбрали эмблематические фигуры. Ослепительную модель Наталью Водянову и знаменитую теннисистку Марию Шарапову. Наталья Водянова, которую гламурные журналы называют «лицом века», что бы это ни значило, идеально вписалась в сюжет о «Золушке». Вынуждена работать с 11 лет, к 17 годам она покорила мир и нашла себе принца, точнее лорда. В мир моды Водянова принесла особый, слегка экзотический тип красоты, которая теперь ассоциируется со славянской прелестью. С Шараповой связана самая светлая страница в новой истории России. Как в связи с этим выразилась на всю шапку «Новая газета» «Хороша Маша и наша». Явление русского тенниса и в самом деле счастливый эпизод в эволюции наших соотечественниц. Теннис идет демократии, ибо корт – это свобода, смиренная конституцией. Каждый поединок разыгрывает мистерию, которую я бы назвал рождение цивилизации из духа недвижимости. Старинные правила позволяют теннисисту вступить во владение ограниченным, как огород, пространством. Наглядность межи вносит в демократическую теннисную жизнь ту определенность, которая ощутимо недостает тоталитарным проектам. Не от моря до моря, не от забора до обеда, а отсюда до туда, пока хватит сил. Ведь в теннисе, как на Диком Западе, своим мало владеть, его надо еще отстоять от чужого. Сетка мешает передраться противникам и не дает превратить дуэль в потную схватку. Теннис остается чистым, неконтактным спортом, как перестрелка. И следить за ним также интересно, особенно когда играют дамы, тем более русские. Раньше в Америке их знали только по ансамблю Моисеева и звали «березками». С перестройкой появились Наташи. Зато теперь их узнают в лицо и называют по имени Аня или Маша. Помню, как начиналась слава русского тенниса. Было это, естественно, в Уимблдоне. Во время турнира шли дожди. Матчи откладывались, и спортивным газетам не о чем было писать. Тут-то пресса и разнесла соблазнительную весть. Русская теннисистка носит на корте самую короткую юбку. Когда к Курниковой пристали с вопросами, она еще совсем девчонка, отвечала без всякого смущения: «Это не юбка короткая, это ноги длинные». Заинтересовавшись, мир присмотрелся и с тех пор не может отвести глаз. Я тоже не собираюсь скрывать свой интерес, конечно, платонически. Тем более, что нечто античное и впрямь отличает этих прекрасных дев. Одетые в белое, как кариатиды, не нуждаясь, как весталки в мужской опоре, они, как амазонки, покоряют Запад. И главное, не в сапогах, а с голыми коленками, легко и играючи. Кажется, что на корт они спорхнули с той страницы Мандельштама, где он гениально описал теннисиста. Он вершит игры обряд, так легко вооруженный, как отический солдат в своего врага влюбленный. А теперь, Соломон, представьте пару музыкантов, которые помогут нам озвучить этот период в истории Новой России.
Долгое время на Западе считали, что русская школа пения дала только одного великого певца мирового масштаба, которого неизменно включали в списки самых знаменитых вокалистов всех времен и народов. Я говорю, конечно, о Васе Федоре Шаляпине. Русских женщин в подобных списках, как правило, не было, хотя известны и исключения. Назову Ирину Архипову, Галину Вишневскую и, скажем, Елену Образцову. И вдруг, словно по мановению волшебной палочки, на международном вокальном небосводе вспыхнул целый ряд русских певиц-суперзвезд. Скажем сразу, что без волшебной палочки здесь действительно не обошлось. И я даже могу сказать, кому она принадлежала. Маэстро Валерию Гергиеву, руководителю Санкт-Петербургского Мариинского оперного театра. Это он вывел, что называется, в люди множество имен, знакомых теперь любителям вокала во всем мире. Я не буду здесь увлекаться составлением полного списка, он оказался бы слишком длинным, а сосредоточусь на двух феноменальных дивах, как их любят именовать, сопрано Анне Нетребко и меццо-сопрано Ольге Бородиной. Популярнейшей Анне Нетребко 39 лет. Родилась она в Краснодаре, но является выученицей Петербургской вокальной школы. Вот вы, Саша, упоминали о том, что Водянова как бы Золушкой вспыхнула на небосклоне высокой моды. Вот такой же Золушкой, согласно легенде, появилась и Нетребко. Есть вот такая популярная легенда, что она в Мариинском театре мыла полы. Я думаю, сначала это как бы было частью некого пиара, а потом Анне как-то уже не очень это дело приглянулось, и вся эта история с мытьем полов, когда ее заметили, как-то исчезла из обихода. Поэтому думаю, что это легенда, но красивая. А вот действительной сенсацией 1995 года стал дебют Нетребко в Сан-Франциско в феноменально трудной партии Людмилы в опере Глинки «Руслан и Людмила», которую подготовил с ней Гергиев. Роль Людмилы, капризной, кокетливой, ветреной и неотразимо обаятельной русской красавицы, создана большим ценителем женской красоты, баричем и эпикурейцем Глинкой, как будто специально для Нетребко. Но Нетребко не сосредоточилась на русском оперном репертуаре, как это делали, часто замечу, не по своей воле, русские певицы прошлых поколений. Ее, как выражается, визитная карточка включает также партию Мими из «Богемы Пуччини». И в особенности роль Виолетты из «Вердийской травиаты», которую она погружает в атмосферу Достоевского.
Resolve your tormenting.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Великой Ольге Бородиной 47 лет. Она тоже воспитана Петербургской вокальной школой. И ей тоже помог стать звездой Валерий Гергиев. Это случилось в партии, которую я считаю одной из самых важных и глубоких во всем русском оперном репертуаре, во всем русском оперном наследии. Говорю о раскольнице Марфе из Хованщины Мусоргского. Марфа – женщина в высшей степени спиритуальная, но одновременно до дрожи земная. Борис Асафьев, лучший знаток творчества Мусоргского, говорил о наполненности мелодии Марфы особым душевным теплом и даже страстным огнем, одновременно подчеркивая красоту звучания этих мелодий. Подобную, цитирую, «бархатистой ароматной струе выдержанного крепкого вина». Асафьев, конечно же, не слышал Бородину, но мне кажется, что он описывал именно ее проникновенное пение.
В эфире новый эпизод юбилейного цикла «Вехи новой России. 2+2». Соломон, каждая пара в нашей программе, как героя Плутарха, неизбежно провоцирует на сравнение. На этот раз мы будем сравнивать двух певиц.
Ну, сравнивать Нетребко и Бородину очень трудно. Каждая из них занимает свою нишу. У каждой из них свои поклонники и поклонницы. Они не являются конкурентами. Они как бы взаимно друг друга дополняют. Бородина, как уже я сказал, старше, чем Нетребко. За ее плечами гораздо больше опыт, за ее плечами необозримый репертуар, огромное количество записей, множество премий, фильмы, в которых она принимала участие. Почетные звания у них одинаковые, они обе народные артистки России. Вот, пожалуй, и все, в чем их можно сравнить, потому что по определению сопрано и меццо-сопрано это все равно, что яблоко и апельсин. Репертуарно они не сталкиваются. Мне кажется, что и одна, и другая еще очень долго будут радовать своих поклонников и будут являть собою вот то гламурное лицо русского вокала, которое он приобрел в последние годы, в частности, благодаря феноменальной пропагандистской деятельности Гергиева, который развернул влияние русской оперы, русского пения во всем мире, поднял его до небывалых высот с помощью вот этих вот невероятно одаренных женщин. Он их обеих, когда выдвигал, он чрезвычайно многим рисковал. Все говорили, что он с ума сошел, когда он поставил Нетребко на роль Людмилы в «Руслане и Людмила». Это труднейшая вещь. Когда он поставил в свое время Бородину, отставив трех замечательных певиц, о которых все знали, что они потрясающие Марфы, а он выбрал молодой исполнительницы, которая не выходила никогда на сцену с этой партией. Он невероятно тоже рисковал. Но вот Гергиеву присуще это умение поддержать дарование в тот момент, когда оно действительно в этом нуждается, а уже дальше этот певец или эта певица в данном случае, они двигаются сами, потому что они одарены от природы чрезвычайно большим богатством и голосом, и красотой, и серьезным отношением к репертуару, и умом. Это тоже, что немаловажно, очень и очень умные женщины.
Другой аспект нашей программы – взгляд извне. Что говорит и думает Запад о наших героинях? Они ведь проводят большее время теперь на Западе, а не в России. Нетребко выступала в нашей программе и сказала, что она страстно любит Нью-Йорк. Вообще ей нравится нью-йоркская жизнь, ей нравятся нью-йоркские моды, она обожает ходить в джинсах. И когда мы ее спросили, так вы просто панк? Она говорит, ну вообще-то да.
Как вы знаете, Нетребко была включена в знаменитый этот список журнала «Таймс» 100 самых влиятельных людей мира. Должен сказать, что и раньше я понимал, что такого рода списки составляются, как любят американцы говорить, for entertainment purpose only, то есть исключительно в видах развлечения. Вот такой оговоркой сопровождаются все астрологические прогнозы здесь, чтобы, не дай бог, люди не начали бы принимать их всерьез. Поэтому точно так же нельзя всерьез относиться и к этим спискам, но все-таки сам по себе вот такой список, что редактура журнала «Тайм» считает возможным и нужным включить в него Нетребко, говорит о том, насколько она заметна на современной американской сцене.
Насколько наши героини изменили облик русской женщины в восприятии Запада.
Они ведь потрясающие, красивые женщины обе. Каждая в своем роде. У Нетребко есть... сын от уругвайского баритона Эрвина Шротта, с которым она помолвлена. Бородина замужем за потрясающим басом Абдразаковым, который является сам по себе выдающимся певцом. Они часто выступают вместе. Идеальная пара, великолепно смотрится. Поэтому даже своим видом, своим поведением, своим присутствием, тем, что вот американцы называют presence, присутствие, они демонстрируют новое лицо не только русской вокальной школы, но и современной России в целом.
В эфире очередной эпизод юбилейного цикла «Вехи новой России». 2+2. Прошлый выпуск нашей рубрики, посвященный Солженицыну и Бродскому, вызвал оживленную дискуссию среди слушателей. Сегодня нам, Соломон, по-моему, следует ответить на самые интересные письма, которые я цитирую в фрагментах. Вот что нам пишет Альбер Комп. Солженицын был и остается православным мыслителем, русским писателем, а все русское и православное западные критики шельмуют. Только православное государство с монархическим сознанием может преодолеть дальнейшую гибель русской цивилизации. И большевики с либералами в этом плохие помощники. Они уже сделали свое черное дело.
Вы знаете, как историк русской культуры, я хотел бы обратить внимание на то, что вот этот рецепт русского православного государства, который почему-то в определенных кругах рассматривается как некая чаша Грааля, которая может действительно привести к возрождению России, уже был опробован. Династия Романовых просуществовала 300 лет. И в итоге, как мы знаем, это привело к революции сначала 1905, а затем к февральской и октябрьской революциям 1917 года. То есть весь этот проект православного монархического государства окончился кровавой катастрофой. Ее можно рассматривать как полную неудачу.
Солженицын сам виноват в этой идее, потому что, приехав в Россию, он сказал: «Спасение России в создании истинно христианского государства». Поскольку в мире такого еще не было, я не понимаю, зачем России вновь становиться первой в таких экспериментах.
Сам Солженицын своим творчеством, в своих произведениях показал, как неизбежно монархическая Россия пришла к самоуничтожению. Он показал, что изнутри она была съедена всяческими недугами.
О Солженицыне пишет и другой наш слушатель Борис из «Москва-петушки», что бы это ни значило. Он пишет: «Я узнал, что в школе будут изучать архипелаг ГУЛАГ, и меня это не очень обрадовало. Эта книга может наделать массу бед и травмировать психику школьника. Эту книгу читали все, кому не лень. Уважаемая Свобода, скажите мне, а вы видите результат прочтения и результаты?» Нет, какие-то результаты есть. Например, в «Гибню», это я цитирую нашего автора, «работать стало попасть труднее, чем раньше. Прочитав книгу ГУЛАГ, школьник пришел к маме и сказал: „Мама, как жить на свете после этого? А ты иди работай туда, где выживешь». „А это куда надо пойти работать?“ спрашивает перепуганный сынок. „В Гибуху“, отвечает мамка. Люди готовы быть палачами, чтобы избежать участь жертвы. Именно такие мысли может натолкнуть школьника эта страшная книга. И тогда пиши пропало. Количество палачей будет несоразмерно больше, чем жертв». По-моему, очень своеобразное и интересное письмо. Простодушное, может быть, но, по-моему, любопытное.
Но я не думаю, что Александр Александрович Солженицын может отвечать за то, что его произведение кого-то подтолкнула эта странная идея пойти работать в органы безопасности. По-моему, все, что написано в «Архипелаге ГУЛАГ» и в других произведениях Солженицына, призывает к тому, чтобы не иметь с этими органами ничего общего.
Знаете, если следовать этой убийственной логике, то не стоит вспоминать и о преступлениях нацистов, чтобы не соблазнять их примером. Однако как раз опыт денацификации показывает, что страна может освободиться от своего преступного прошлого. Это дело целенаправленно государственных и общественных усилий, первое из которых должно стать судом над сталинским режимом, и архипелаг ГУЛАГ – лучший свидетель обвинения. Еще одно письмо. Сергей Петропавловский из Московской области. Он пишет о Бродском. «Что-то я не увидел, чтобы Бродский вернулся в Россию книгами. По-моему, это желаемое выдается за действительное. Почему бы вам всем не повернуться, наконец, еще раз в сторону Пикуля Валентина Савича? Вот кого надо в школе изучать. А то ушел человек и даже не вспоминают. А книжечки, между тем, в шикарных изданиях печатаются».
Так что же не вспоминают? Как еще вспоминать писателя, как не книжечки? Книжечки всюду продаются, во всех развалах. Слава богу, если у Пикуля есть такие преданные поклонники, то они всегда могут найти произведение этого автора в продаже.
По-моему, дело обстоит прямо наоборот. Если бы в школе изучали настоящую литературу того же Бродского, то с Пикулем читатель мог бы разобраться без посторонней помощи. Спасибо, дорогие друзья, за все письма. Мы внимательно их читаем. А теперь, Соломон, завершим дамский эпизод цикла «Вехи новой России» музыкальным фрагментом, соответствующим нашей теме.
Мы с вами говорили, Саша, о том, что наши оперные дивы завоевали международную сцену, что они вышли из того гетто, замечательного, красивого, но все же гетто, в котором помещались до них русские певицы, когда они исполняли только русский репертуар. А теперь наши певицы поют мировой репертуар, в котором их могут оценить любители пения. И в Италии, и во Франции, и в Германии, и в Англии, в Соединенных Штатах. И типичным в этом плане может являться выступление Ольги Бородиной. Ольга Бородина замечательно поет в драматической симфонии Берлиоза «Ромео и Джульетта».
Радио «Свобода». После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Серебряная свадьба самовара с Америкой. Юбилейный репортаж. Бродский в новом свете. Беседа с Владимиром Гандерсманом.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Кабардино-Балкарии ведутся поиски двух мужчин, стрелявших по полицейским. Во время перестрелки никто не пострадал. В Оренбургской области в железнодорожной аварии пострадали 12 человек. Двое из них госпитализированы. Жертв нет. Совет по правам человека при президенте России рассмотрел на специальном заседании в понедельник конфликт вокруг Химкинского леса. Как заявил член Совета Кирилл Кабанов, проблема пока не урегулирована, но приняты позитивные решения. Еще 13 высокопоставленных белорусских чиновников включены в так называемый «черный список» лиц, которым запрещен въезд в страны ЕС, и активы которых на территории Евросоюза будут заморожены. Журналист Олег Кашин и представитель главы Федерального агентства по делам молодежи России Василий Якименко отказались заключить мировое соглашение по иску чиновника о защите чести и достоинства. Ливийская оппозиция не собирается вести переговоры с Муаммаром Каддафи. Об этом заявил после встречи в Москве с министром иностранных дел России представитель Переходного национального совета Ливии. На северо-западе Пакистана, у границы с Афганистаном, не менее 4 человек погибли в понедельник в результате ракетного удара, предположительно, американского беспилотного самолета. В Чили в понедельник проведена эксгумация останков президента страны Сальвадора Альенде, погибшего во время военного переворота 11 сентября 1973 года. Полиция хочет установить, было ли это самоубийство.
Thank you.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» серебряная свадьба самовара с Америкой. Юбилейный репортаж. Бродский в новом свете. Беседа с Владимиром Гандерсмалом.
If by chance I see you in the tavern, we'll smile at one another and we'll say...
Нью-йоркскому клубу-ресторану «Самовар» 25 лет. Трудно переоценить значение этого юбилея для русской, да и остальной Америки. За эти годы «Самовар» стал живым музеем. На стенах висят картины и портреты всех российских знаменитостей, а в зале витают их тени, особенно в том углу, где всегда сидел Бродский. Живых «Самовар» почуют с любовью к душе и желудку. Уважительно относясь к русской кухне в изгнании, чего стоит здешняя кулебяка, вишневое варенье с косточками и торт Анна Павлова, «Самовар» пестует дух артистического салона. Здесь читают стихи лучшие русские и американские поэты. Именитые музыканты играют Баха и Скрябина. Здесь можно было встретить Сюзан Зонтак и Нормана Мейлера, Филиппа Рота и Эрнста Неизвестного, Милоша Формана и гастролирующих кубанских казаков, а также гордость русского экспорта, манекенщиц и хоккеистов. Здесь пьют домашние настойки, закусывают с азартом и болтают до утра. Готовясь отметить серебряную свадьбу самовара с Америкой, мы сидели за столиком в характерной для этого ресторана компании. Россию представлял редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, Америку – советолог Стивен Коэн, а русскую Америку – ее любимец, хозяин самовара Роман Каплан. Я воспользовался ситуацией и поставил на стол микрофон. Роман, почему самовар?
Вообще, в принципе, все случайно. Я всегда любил готовить, любил друзей приглашать к себе в гости. И началось с того, что в какой-то момент, после, наверное, лет 7, когда я работал в галерее, все собирались после галереи, которая рано закрывалась, ко мне на квартиру. И так продолжалось много лет, пока моя жена не сказала: если тебе так хочется поить и кормить своих друзей, открой ресторан.
К сожалению, наши слушатели этого не видят, но здесь огромная коллекция роскошных самоваров. Почему самовар называется самоваром и что для вас значит самовар?
Скульптурная вещь, единичная.
Каждый самовар не похож?
Каждый самовар не похож друг на друга. Это все ручная вещь, штучный товар, что называется. И поразительно в самоваре, кроме того, что он бронзовый, блестит, это всегда вообще был центром стола. В России самовар был центром стола, центром тепла, которое исходило из него. Поэтому он мне всегда нравился. Мне нравилась сама идея застолья. Мне всегда нравилось наличие собеседников и собутыльников. И вот самовар как-то невероятно утепляет всю эту обстановку и всю эту атмосферу.
Я должен сказать, что вы сами как самовар. Именно такую роль вы играете, по-моему, в нашей русской Америке. Как появился ресторан? Вы помните дебют вашего ресторана?
Помню, что шел спектакль с правой стороны, там, где театр сейчас, Нил Саймон. Шел спектакль, который назывался «Энни». А с левой стороны была стоянка для машин, и ресторан был виден с 8-й авеню и с Бродвея. Началось все, на самом деле, абсолютно трагично, потому что этот спектакль, который был невероятным шлагером, вдруг закончил свое существование, и на улице наступила тишина. А с левой стороны, там, где раньше была эта вот стоянка машин, начали строить высотный дом. И нас закрыли лесами. И мы вошли в лето абсолютно в жутком и в кошмарном состоянии. Поэтому первые впечатления от того, что было в начале, было очень-очень тяжелым и ужасно мрачным. И надо было, в общем, не успев открыть, закрыть это заведение.
Но вы выжили. Какую роль играли Барышников и Бродский в ресторане?
Вот они сыграли самую большую роль в то время. В конце концов, после многих очень усилий и упираний с моей стороны, я позвонил Иосифу, который как раз в это время получил Нобелевскую премию. И он как-то потрясающе среагировал.
Как?
Он сказал: ну, конечно, чувак, о чем разговор? Конечно, я тебе помогу. И, конечно, он понимал прекрасно, что он поэт, какой ему нужен ресторан. Поэтому в этом шаге, который он сделал, была только одна мысль – поддержать товарища. Больше никаких у него мыслей не было по этому поводу. Но кроме того, что он сам пришел, он привел еще и Барышникова, который сам бы без него, наверное, никогда бы не пошел. Потому что зачем им нужны рестораны? Ну?
А им нравилось в этом ресторане?
Им нравился этот ресторан. Потому что Иосиф понимал, что я хочу, в принципе, в ресторане. Всегда хотелось, чтобы были друзья. Хотелось, чтобы Россия, какая нам нравилась, была представлена в этом ресторане замечательно. Чтобы можно было привлечь еще американцев, и англичан, и французов, и немцев. То есть, чтобы люди понимали значимость большую российской культуры. Русская утопия с границей.
А что Бродский больше всего любил есть в ресторане?
Он любил есть пельмени, селедку. То есть любил все самые обыкновенные, самые простые вещи.
Каких самых интересных гостей вам приходилось принимать?
Было очень много всяких интересных. Я вспоминаю поразительную историю, которая произошла с сестрой шаха Ирана. Они облюбовали это место и в течение 3 лет сходили сюда в ресторан, отмечали здесь Новый год и всякие разные праздники. И вот один раз, значит, был день рождения сестры шаха, а у нас в то время бас-боем работал малый из Пуэрто-Рико. И их было 18 человек, я помню, как сейчас, но я, конечно, не знал, что это сестра шаха. Ну, иранцы были очень такие богатые, значительные, красивые, элегантные. Прибегает этот бас-бой к пианисту. У нас работал такой Борис Шапиро, покойный нынче, милый и славный человек. И кричит ему: «Играй быстро! Happy birthday, Johannes!» А этот, значит, начал петь «Happy birthday, Johannes». Оказалось потом, что это Johannes, это была Johannes, ваше величество. Да. Поэты, конечно, самое главное для меня были поэты. И Джон Эшбери, и Марк Стрэнд, и Пол Молдун, и Дерек Уолкотт.
Я всех их слышал в вашем ресторане и должен сказать, что, по-моему, нигде в Америке нельзя слышать столько хороших стихов, сколько в самоваре. Роман, каким вы видите будущее самовара?
Будущее самовара, ЕБЖ, то будет такое же, как настоящее.
Вы всегда в центре внимания, вы всегда на арене, вы всегда очаровательны и обаятельны. Вы не устали от этой роли? Или это не роль?
Нет, это не роль, конечно. Но какая это роль? Для меня всегда счастье. Каждый день видеть какого-то друга, близкого мне человека, сердечного. И поэтому для меня каждый день в ресторане, он всегда разный. Никогда не бывает одинаковых, двух похожих друг на друга. А самое главное, что здесь всегда для меня есть замечательное тепло и прибежище. Встречи с людьми, которых я люблю.
Что вы больше всего любите есть из вашего меню?
А вы знаете, я тоже очень просто. Я тоже люблю селедку. Есть еще блюдо, которое называется Roman Favorite, то есть любимое блюдо Романа – вареное мясо. Мне это очень нравится. С хреном очень вкусно.
Я вас понимаю. Как я уже сказал, за нашим столиком сидит Дмитрий Муратов, редактор «Новой газеты». Дмитрий, я знаю, что вы любите самовар. За что?
Самовар – это веселая версия Сен-Женевьев-де-Буа.
Роман, это особенно приятно, потому что вы же знаток французской литературы. Чем самовар отличается от московских ресторанов?
Тем, что это, конечно же, не еда. Вот я вчера был в музее в Вашингтоне. Вот если представить себе, что в Музее национальной культуры Америки там одновременно накрыты столы и собрались не случайные люди, а еще и дорогие друг другу, вот это самое главное отличие от русского ресторана. В русский ресторан мы приходим, чтобы потом расстаться, а в самовар мы приходим для того, чтобы встретиться. Это принципиальное отличие.
Если бы Роман разрешил, что бы вы забрали из этого ресторана в Москву?
Ну, забрал бы Каплана, но тогда нет ответа на второй вопрос. забрал бы Ибницера, тогда нет ответа на первый вопрос. Конечно, ничего, просто я бы себя здесь с удовольствием оставил, а не забирал бы ничего.
Не, вынужден в Москве.
Стивен Коэн – историк, автор прославленной книги «Бухарин», мэтр американской советологии, великий знаток старой и, что куда труднее, новой России. В самоваре он – постоянный гость.
Стивен, чем отличается русский самовар от других нью-йоркских ресторанов?
Роман – очень дорогой кусок Москвы в Нью-Йорке. Мне лично. Когда мы с женой самоваре, мы чувствуем себя в Москве, но только если Роман здесь, потому что он всегда в курсе, потому что он представитель московской культуры, но самый важный, он представитель самой лучшей московской совести.
Московской совести?
Совести, да. Это очень важно нам, особенно в наше время. Мы с ним были недавно, 2 недели назад. Что значит слово «выражение порядочный человек» в Америке и в Москве? Есть огромная разница. Просто он понимает это, и он объяснил мне разницу. Он понимает все. Поэтому он не только друг, он нужный человек. Личность самовара, личность Романа.
Я спустился с более тихого второго этажа элегантного сигарного бара, дизайн которого с большим изыском устроил художник Лев Збарский, в главный зал, где за белым роялем творит музыкальную ткань вечера концертный пианист-виртуоз Александр Избицер. Сейчас он играл Шостаковича. Классика, надо сказать, отнюдь не редкость в самоваре.
Саша, каким видится ресторан из-за рояля?
Полной жизни. Со всеми ее гримасами, волнами, то приливами, то отливами. Но никогда не мертвый, слава богу.
Что больше всего любят слушать посетители ресторана?
Вкусы самые различные. Самые различные. Но сюда приходят не все. То есть есть люди, которых ресторан просто автоматически отталкивает.
А что вы любите им больше всего играть? Не им, а нам.
В ресторане всегда что-то витает в воздухе. Понимаете, моя задача это поймать.
И кого вы ловите?
Как-то я поймал Персела, Дидону и Энея.
Именно... Это любимая опера Бродского, как известно.
Последняя ария «Смерть Дидоны», да. Я никогда, я многие годы не вспоминал об этой музыке, так получилось. И вдруг она что-то пришла в голову, понимаете. Потом подозвали меня двое пожилых господ и сказали, что один режиссер, другой дирижер. И они ставили Дидону 20 лет назад в Нью-Йорке с Джесси Норман. И сейчас вспоминали эту постановку, я заиграл, понимаете. Поймал.
Какой самый замечательный музыкальный эпизод за эти годы вы видели в ресторане?
Вот как у Романа. Любимые моменты здесь, когда многие поют. Из-за столиков или подходят к роялю. Или поет какой-то солист, который или которая. Не предполагали даже, что они будут петь.
Ресторан находится прямо в центре театрального района. Это сказывается?
Бесспорно. Да, бродвейские певцы здесь. Певцы из «Метрополитен». Причем и наши, и из России, и американцы. И просто любители петь. И студенты Джульярдской школы.
Как слушают вашего Вертинского здесь?
Любят его. Но бывает так, что слушают единицы, им слышно. Я не обращаю внимания на остальных.
Банановый лимон в Сингапуре в буре, когда поет и плачет океан, и гонит в ослепительной лазури птиц дальний караван. В бананово-лимонном Сингапуре в буре, когда у вас на сердце тишина, вы брови темно-синие нахмурив, тоскуете одна.
На волнах
волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Самовар открылся 24 мая, день рождения Бродского. С тех пор эта дата всегда отмечается в ресторане. Но о Бродском сегодня вспоминают не только здесь. После некоторого перерыва о нем опять вспомнила серьезная американская пресса. В свежем выпуске интеллектуального еженедельника «Нью-Йоркер» об этом подробно рассказывает статья Кита, он же Константин Гессена. Но еще до этого внимание к поэту привлекла его биография. Замечательная книга Льва Лосева, недавно вышедшая в английском переводе. Отзыв на эту книгу Адама Кирша, американского поэта и критика, привлек внимание Владимира Гандельсмана, которого я попросил рассказать об этом спорном и даже, честно говоря, обидном материале.
Статейка называется «Человек, который нигде или человек ниоткуда». Можно сказать и «бомж», без определенного места жительства.
Ну уж перевели. Имеется в виду, наверное, гражданин мира.
Да, скорее всего. Свободный, независимый от местечковых амбиций и влияния человек, уважающий любые традиции народов, уважение в первую очередь индивиду, конечно, а не территориальной или партийной принадлежности, не признающий никаких привилегий по расовому, политическому, национальному или иным признакам. Все это так в смысле определения гражданина мира, и все это можно вполне отнести к Иосифу Бродскому. Но в статье Кирша не это главное, о чем говорит уже первая фраза. Вот она. «Поэт Иосиф Бродский, изгнанный из Советского Союза и никогда не чувствовавший себя свободно в английском», и так далее.
Другими словами, автор оспаривает достижения Бродского как автора англоязычного.
Оспаривает. Он отмечает, что Бродский после того, как получил Нобеля, поддерживал своих друзей, будущих нобелевцев, Шеймуса Хини и Дерека Уолкота, а далее говорит, что, по крайней мере, всякому ясно, что достижения Хини значительны, нравится он вам или нет. Имея в виду, что достижения Бродского и даже, по-моему, Уолкота не очевидны. Бродский, утверждает Кирш, выглядит невнятно для американского читателя. Никакого одобрения или влияния на молодых авторов, несмотря на репутацию. Некоторые критики, особенно в Англии, вообще отрицают его, называют оценку его работ завышенной и незаслуженной. А большинство просто игнорируют, как если бы он не принадлежал к компании того же Хини или Эшбери.
Ну, он, строго говоря, и не принадлежит. Бродский, как он сам говорил, американский эссеист и русский поэт. И проблема, видимо, в переводе стихов.
Проблема в переводе, верно. Здесь для англоязычного читателя нет ничего нового. Это азбучная истина, что русская поэзия переведена неудовлетворительно. Почему Пушкин для русских бог, нам, пишет Кирш, непонятно. Впрочем, если Бродский принадлежит компании Мандельштама и Цветаевой, то он и должен оставаться, как они, непонятным американцам.
Но все-таки есть многое, что отличает Бродского от других русских поэтов. Все-таки он полжизни прожил в Америке.
Верно, и он переводил себя сам. Не забудем, что он стал поэтом-лауреатом Америки. Он написал несколько оригинальных стихотворений по-английски, как Кирш говорит, вполне благопристойных. Но вот дальше Кирш говорит о том, что переводы Бродского своих стихов на английский едва ли хороши для англоязычников, и что Бродский никогда не стал мастером в английском, в том смысле, в каком стал, например, Набоков.
Знаете, это довольно спорное утверждение. У меня есть знакомая, американка, переводчица на русский язык, очень хорошая, кстати, которая училась у Бродского. Я спросил, как английский язык Бродского по сравнению с Набоковым? Она сказала, у Бродского куда более интересный язык, потому что он его выдумал. Набоков говорил по-английски, а Бродский говорил на своем английском языке, который обогатил американскую речь. Но при этом мы, конечно, знаем, а Лосев подробно пишет об этом в своей биографии, что Бродский выучил язык поздно и самостоятельно, в отличие от Набокова, который знал язык с детства, и у которого были гувернеры. У Бродского гувернеров не было.
Ну, все это верно. Так или иначе, для многих, чей английский язык родной. Для тех, кто в то же время разбирается в литературе, поэтический английский Бродского остается вычурным, не идиоматичным и не музыкальным. Дарование Бродского, пишет Кирш, угадывается интуитивно. Оно ощутимо в его интеллектуальном диапазоне, в смелых метафорах, в риторической мощи. Мы догадываемся о его гении, но на практике в стихах, как таковых, его не видим. И тот же Лосев цитирует знаменитого американского поэта Роберта Хасса, который сравнил чтение стихов Бродского по-английски с блужданием в руинах великолепного здания.
Это тем более грустно, что Хасс прекрасно знает, что такое перевод. Он великолепный переводчик Рильке. А, Володя, а как вам кажется, может ли русский поэт, находясь приблизительно в такой ситуации, в какой находился Бродский, стать еще и американским поэтом? Ведь для вас, как поэта, это тоже серьезная проблема.
Ну, я не думаю, что это возможно, то есть стать американским поэтом в той ситуации, в какой находился Бродский. Дело не только в языке. Дело именно во впитывании языка с младенчества. Мне кажется, только в этом случае он прививается с такой силой, что начинает саморазвиваться. Он может не думать о себе, не придумывать себя. Он находится в свободном росте. Вы знаете, есть очень интересные наблюдения ученых по исследованию процессов усвоения ребенком языка. Оказывается, где-то к 3-4 годам совершается скачок, когда можно констатировать, что ребенок знает язык. Мы сейчас с вами, Саша, не можем углубляться в этот вопрос, но ясно, что усвоение происходит совсем не так, как у взрослого, изучающего язык. То есть не путем последовательного перебора единиц языка или ситуации. Так дело обстоит с языком. Но вот еще что. Вы должны расти среди тех реалий, среди которых растут американцы, если мы говорим о том, чтобы стать американским поэтом. И эти реалии должны войти в ваши плоть и кровь. Ну, наугад, скажем, бейсбол. Повседневная американская реальность должна стать частью вашей жизни. Ну, тема большая. Давайте вернемся к статье Адама Кирша.
В чем, кстати, переводе приводятся стихи Бродского в американском издании книги Лосева?
Да, это очень важный момент, о котором Кирш пишет. Отрывки из ранних стихов Бродского даются в переводе Джейн Энн Миллер. После каждого переведенного ею стихотворения написано «non-poetic», что может значить не поэтично, но на самом деле значит «переведено не самим поэтом». Автор пишет, что ее переводы только на первый взгляд умаляются этой фразой, так как на самом деле они куда поэтичнее, чище и убедительнее переводов самого Бродского.
Знаете, так получилось, что я немного знаю Миллер. Она даже переводила несколько моих текстов. Это замечательный переводчик, друг и коллега Лосева по Дартмутскому университету. Но вернемся к проблемам перевода. В чем тут дело? Бродский утверждал и часто категорически настаивал, что в переводе необходимо сохранить рифму, если она есть, и обязательно размер. Вот вы согласны с этим?
Нет, я думаю, это заблуждение. Ну, во всяком случае, это никак не азбучная истина. Рифма и размер в одном языке могут не работать в другом. И в том случае, если переводчику не удалось попасть в десятку, возможно, лучше вот этот самый непоэтический перевод, каковым является перевод Джейн Миллер. Если же это просто подстрочник, то это, конечно, не выход из положения. Я смотрел в России спектакль пару лет назад по «Королю Лир», который был переведен подстрочником. Но ведь Шекспир был поэт. Произносить его стихи прозы – это значит убить абсолютно все, что и было сделано. Стоит, возможно, упомянуть и о некоторых комментариях к статье Кирша, приведенных в интернет-версии журнала. Во-первых, безоговорочный восторг по поводу книг Бродского, книг «Эссе по-английски». Тут ни у кого сомнений нет. Но тут же замечание вроде такого. Его английское произношение было настолько ужасным, что мне казалось, что я знаю русский лучше, чем английский. Это пишет один из студентов, американец.
И тем не менее, Бродского любили слушать. Говорят, что его чтение по-английски, как и чтение по-русски, гипнотизировало зрителей, вводя их в транс и позволяя понять его поэзию лучше, чем простое чтение на бумаге. Хорошо, а что вас самого заинтересовало в статье Адама Кирша о книге Лосева?
Вы знаете, Саш, там немного интересного, во всяком случае, для нас с вами. Он пересказывает со слов Лосева биографию Бродского, русскому читателю и слушателю хорошо известную. Есть рассуждения о еврействе, которые, вероятно, привели бы Бродского в раздражение. Он, как известно, не хотел ехать в Израиль, никогда его не посетил, он хотел оставаться в России, но, как мы знаем, был насильно выставлен из нее, стал гражданином Америки и похоронен в Венеции. Мы все это прекрасно знаем. В конце своей книги Лосев цитирует Сьюзен Зонтак. «Венеция была идеальным местом, чтобы похоронить Бродского, потому что это было воистину везде и нигде». Давайте вспомним в заключение строки Бродского о Венеции. «Ночью здесь делать нечего, ни нежный дузе, ни арий. Одинокий каблук выстукивает диабаз. Под фонарем ваша тень, как дрогнувший карбонарий, отшатывается от вас и выдыхает пар. Ночью мы разговариваем с собственным эхом. Оно обдает теплом мраморный, гулкий, пустой аквариум с запотевшим стеклом.
A song. I wish you were here, dear. I wish you were here. I wish you sat on the sofa and I sat near. The handkerchief could be yours. The tear could be mine, chin bound, though it could be, of course, the other way around. I wish you were here, dear. I wish you were here. I wish we were in my car and you'd shift the gear. We'd find ourselves elsewhere on an unknown shore, or else we'd repair to where we've been before.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Владимир Гандельсман, а также Роман Каплан, Дмитрий Муратов, Стивен Коэн и Александр Избицер, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
I wish you were here, dear. I wish you were here. I wish I knew no astronomy when stars appear, when the moon skims the water that sighs and shifts in its slumber. I wish it were still a quarter to dial your number. I wish you were here, dear, in this hemisphere. As I sit on the porch, sipping a beer, it's evening, the sun is setting. Boys shout and girls are crying. What's the point of forgetting if it's followed by dying?
Ключевые товары белорусского экспорта, трактора Беларуси или грузовики МАЗ сейчас поставляются в Россию?
Конечно, поставляются, но имейте в виду, величина стоимостного экспорта молока опережает величину стоимостного экспорта тракторов.
О как! Время свободы. Проверенные факты. Точная экспертиза.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить вообще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся
год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше.
Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это более притягивает. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».